Я вас категорически приветствую. Наш вечерний излучатель тревожит вопросами, что происходит с российским образованием. Сегодня у нас в гостях историк Борис Юлин, который непосредственно занят образованием. И ему зададим ряд вопросов и, надеюсь, получим ряд ответов. Добрый день, Борис.
Добрый день.
Народ страшно возмущается ситуацией в образовании. То есть и неправильно учат процесс, так сказать, образовательный, и неправильно проверяют, то есть ЕГЭ и все из него вытекающее, и вообще все неправильно. Действительно все неправильно?
Ну как, смотря какая цель. Если цель, как говорил Фурсенко, то есть что в Советском Союзе нужно было воспитать человека-творца, а сейчас нужно, наша задача была воспитать грамотного потребителя, то, ну, в общем-то, все правильно.
Тут сразу напрашивается вопрос. Для того, чтобы что-то потреблять, надо еще что-то производить, по всей видимости. То есть, воспитывать производственника, оно ни к чему, да?
Есть нефть, ее можно продать. С частью народа поделиться, чтобы он мог чего-то потребить. Угу. И нормально.
Ну, то есть, а производить будут в других местах, там, где делают Мерседесы и БМВ.
Да? Ну, разумеется. Тем более, что на некоторых этапах производить, то есть, завершать сборку, допустим, и так далее, умудряются и в самых недоразвитых странах. То есть для этого особое образование не нужно. Человек с отверткой, который должен заключивать один винт в одно место, он, как его можно подготовить, человека даже вообще неграмотного.
Ну, это немедленно вспоминаются римские дороги и акведуки, которые 2000 лет строили даже не таджики нынешние, а просто люди, пойманные в лесу, которые по праздникам намазывались медвежьим дерьмом, а посмотри ты, построили и стоит 2000 лет.
То есть, ну, да, видимо, главное, надсмотрщики.
Да. Карабас-барабас с плеткой решает массу вопросов. Но вот я, опыт-то советский по образованию, да, вот, например, когда я учился, 8 классов это было обязательно, а 9 и 10 уже сделали только для тех, кто очень сильно хочет поступить в вузы. Соответственно, надо было иметь соответствующие оценки. А если ты не попадал в это дело в 9 и 10 класс, то для тебя были открыты дороги в ПТУ, техникумы. То есть, там целенаправленно выращивали морлоков. Но утрируем,
нет,
конечно.
Не морлоков. Там был интересный момент какой. Дело в том, что образование среднее, оно было обязательно.
Да.
Просто после 8 класса это было либо общее среднее образование в школе, либо среднее специальное образование, как раз то же самое ПТУ,
да,
или,
да,
техникумы.
Да.
И, собственно говоря, в ПТУ проходили всю ту же программу, что и в школе. Плюс,
да,
к этому еще обучали специальности. Кстати, после ПТУ тоже можно было поступить в ВУЗ.
Никаких вопросов.
То, да, есть, там...
А если не поступал в ВУЗ, то когда ты ходил на производство, после 8 класса шел, устраивался, то были еще школы рабочей молодежи, вечерние школы, где ты доучивался благополучно.
Так вот, а в институтах было такое понятие, как рабфак.
Угу.
То есть, если человек направлен на производство, на получение,
да,
высшего образования, то у него есть льготы при поступлении.
Ну, заметим еще, что если обучению детей препятствовали, то это, если я правильно помню, была уголовная статья. Запрещено было детям не давать учиться.
Именно так. Но здесь момент какой. У нас же система образования была сначала объявлена советской неэффективной. Ну, понятно, человека в космос запустить, осваивать север и так далее, это все неэффективно.
Ты знаешь, тут вот сразу как-то это, ну, при советской власти же там регулярно сообщали о наших успехах, например, и... Я помню массовые, так сказать, публикации относительно того, что наша система образования признана лучшей через раз. Вот это действительно,
ну, да,
так было.
Действительно так. Она действительно была на очень высоком уровне.
Например,
поэтому
лучше, чем американская
это
была.
Гораздо,
да,
лучше. Кстати, по, так сказать, обследованию комиссии от ЮНЕСКО тоже определяла, что наша система образования лучше американской.
А как они это замеряли? Там, беседами с выпускниками или как?
Ой, там какая-то у них своя система была. Суть в том, что наша система образования была действительно, ну как вот, ценилась очень высоко, уровень знаний давала вполне солидный, но самое главное, она была достаточно цельной. То есть, для чего вообще нужно образование? Вот, с чего нашло реформирование образования? У нас сначала при Горбачеве убрали воспитательную функцию школы.
Ну, это мощно. Так.
То есть, типа того, что воспитывать имеет право только,
да,
семья.
Угу, угу.
А школа не имеет права, она должна только обучать.
Угу.
То есть, оставлена была обучающая функция, а воспитательная была убрана.
Видимо, и общество не имеет права воспитывать, только семья, да?
Да. Ну, а семья постоянно пашет, так что...
Да, не до воспитания.
Угу. И вот здесь получается какой интересный момент, что вот убрали воспитательную функцию школы, а это резко снизило возможность учителя хоть как-то воздействовать на ученика. То есть родителей в школу вызвать — это уже гораздо больше геморрой. Обратиться в соответствующие органы учитель вообще тупо не имеет права.
Я тебе, извини, перебью, замечу, что у нас была при Советском Союзе система исправительно-трудовых лагерей. Они были исправительно-трудовые, где людям мозг приводили в порядок и работать учили, давали специальности и всякое такое. Теперь у нас Федеральная служба исполнения наказаний. Она тоже воспитанием, как ты понимаешь, не занимается. Воспитанием внутри колонии теперь занимаются только воры. Администрация от этого самоустранилась. То есть воровской ход — это в полный рост.
То же самое.
А государство никакого воздействия на своих граждан оказывать не должно. При этом я тебе замечу, что... А в Соединенных Штатах почему-то тюрьмы занимаются исправлением. Вот не поверишь. Занимаются исправлением, да. А нам это не надо.
Это вопрос как раз-таки целеполагания. И вот здесь какой интересный момент идет. Вот сначала убрали воспитательную функцию.
Так.
Потом ввели вот эту вот гнусную диверсию, которая называется выбор предметов.
Что это такое?
Ты выбираешь, будешь ты учиться по математическому направлению или гуманитарному.
Это ребенок выбирает?
Либо ребенок с помощью родителей.
Это с какого класса?
Сначала это сделали как раз-таки 10-11 класс.
Ну, разумно, наверное. У нас тоже так было. То есть были биологические...
Нет,
математические, физические, нет?
Когда мы учились, у нас такого не было. У нас были школы с углубленным изучением. Да. То есть, где даются все предметы, но плюс к этому еще
углубленное
усиленное изучение еще какого-то предмета. Допустим, физмат школы были, биологические.
Да.
Это не классы. В эту школу нужно было еще сдавать экзамен, дополнительно поступать.
Да.
И там нагрузка резко возрастала. А здесь было введено такое понятие, как нужные и ненужные предметы. В чем здесь засада? Казалось бы, ну, пускай действительно ребенок будет заниматься физикой и математикой, а вот, допустим, биологией и историей ему нахрен не нужны.
Да.
Зачем это ему? Так вот, это ему в жизни не пригодится. На самом деле, предметов нужных для ученика, вот если говорить честно, есть только два для любого ученика. Это арифметика, не математика, а арифметика.
Арифметика, да.
И даже не правописание, а умение читать.
Ну, русский язык, так скажем.
Не русский язык, умение читать.
Ты знаешь, такая мысль мне пришла ровно в третьем классе. Я родителям сообщил, что считать я умею, и писать и читать я тоже умею. И дальнейшее обучение я считаю бессмысленным. Меня жестоко в этом разубедили.
Так вот, и здесь получается какая вещь, что людям вбивается в голову, что есть предметы нужные и ненужные, и рассматривается с точки зрения профессии. То есть, типа, вот мы вырезаем винтик, нам нужны такие зубчики на нем, а вот такие нам зубчики не нужны, потому что иначе он это... Шестеренки эти, так сказать, не сойдутся.
Да.
Беда. Так вот, на самом деле, образование не дает нужных и полезных знаний. Оно дает мировоззрение человека. То есть, когда человеку дают научную систему знаний, ему в школе преподаются все предметы на самом деле. На уровне, вот даже в наше время преподавались, меньше нижнего уровня. То есть, самое-самое знакомительное представление
основы,
всех предметов.
Да.
Но просто, когда ребенок изучает вот это все, то у него складывается, во-первых, определенное представление о мире, вот на основе всех этих предметов. И, во-вторых, определенное представление о том, куда ведет то или иное направление науки. То есть он потом может выбрать, допустим, куда поступать. Заставлять ребенка выбирать в школе – это бред. Дело в том, что большинство людей, на самом деле, определяется даже не к поступлению в институт, а к 20-25 годам. А некоторые не определяются вообще никогда.
Никогда, да.
Но большинство 20-25 лет.
Угу.
Переносить этот выбор в школу – это идиотия.
Безумие, безумие.
Так вот, и когда у ребенка есть просто в голове у него сидит, вот и у него, и у родителей, что вот эти предметы ему нужны, а вот эти ему не нужны, блин, он будет заниматься ненужными предметами?
Конечно, нет.
Соответственно, нормального мировоззрения у него не сложится. То есть, образование свою задачу подготовки гражданина, оно готовит гражданина.
Да.
Оно готовит человеческий материал, который можно направить туда, 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 туда. Вот этот материал хуже. Гражданин получается несколько неполноценным. Но это введено в систему образования. Дальше, вот, кроме выбора направления классов, еще раньше, даже до него, был введено вот этот вот выбор предметов, которые сдавать. То есть, выбор экзаменов, которые ты будешь сдавать. То есть, когда мы учились, вот есть просто набор экзаменов, и все их сдаешь.
Да. Ну, не все сдавали, но, в общем-то, да.
Ну, то есть, для всех одинаковый набор.
Да.
Потому что это базовые знания.
Так точно.
А тут вот это мы сдаем, а вот это не сдаем. Мы выбираем предметы, которые будем сдавать. Это тоже была очень большая диверсия в адрес образования.
Перебью тебя. То есть, это с моей точки зрения. Я не педагог никаким местом, но с моей точки зрения вот такой подход, он формирует некое мозаичное сознание. То есть, я вот тут немножко знаю, вот тут и вот тут. А связей между этим никаких не будет.
Разумеется,
никогда.
Не формируется цельное мировоззрение.
Да.
Из мировоззрения выдираются большие куски.
Да, да.
И в результате получается...
При этом это доверяется ребенку самому выбрать, что ему надо, а что ему не надо.
Дальше, после развала Союза, уже при Ельцине пошли следующие реформы, такие довольно занятные, интересные. То есть, вот уже при Горбачеве факультативные занятия была переведена астрономия, но она осталась в школьной программе, но как факультативный предмет. В 2000-х годах ее полностью убрали.
Тут тебе немедленно возразят, что вот Шерлок Холмс, например, вообще не знал, сколько планет в Солнечной системе. Это не мешало ему раскрывать преступления.
Мы опять можем вернуться к строителям акведуков.
Да.
Они не умели читать и писать. Это не мешало им таскать камни и складывать акведук под управлением толкового надсмотрщика. Другое дело, что вот Шерлок Холмс, ну, допустим, не нужно уже раскрывать в этом городе преступления. Вот, допустим, да? А нужно, допустим, чтобы человек, ну, например, вычитывал тексты, правил их. И Шерлок Холмс уже как-то вот плохо подготовленный материал для любого профиля, кроме того, которым он занимался.
Ну, как?
То есть, здесь мы упираемся в то, что, опять же, готовится винтик, а не человек. То есть, узкоспециализированный.
Да, да, да.
Юнит, который вот направлен вот только на один вид деятельности, и он может делать достаточно оптимально. Но в чем здесь беда, например? Вот была, опять же, в нашу молодость была такая уважаемая и дефицитная профессия, как наборщик в типографии. Реально специалисты высокого класса неплохо зарабатывали.
Метранпаж, да? Так вроде называлось.
Ну и? Так вот, и вот наборщик, который гранки набирает, собственно говоря, в типографии. И вот появились компьютеры, компьютерный набор. И профессия просто умерла вообще.
Да, исчезла.
И даже перепрофилировать никуда людей этих нельзя. Они не нужны. Так вот, и вот представь, что вот их подготовили как узкоспециализированные винтики. То есть, у них, допустим, не было бы нормального образования, а они бы просто вот как бы с детства готовились только на наборщика. Ну и куда и дальше? В биореактор?
Ну, это по-другому, то есть там должны быть организованы некие курсы, где курсы переподготовки специалистов, где тебя там.
Ну, человека... они же тоже накладываются, эти курсы, на какую-то базу.
Ну, естественно.
То есть готовить с нуля или просто переучить по профессии — это две совершенно разные задачи.
Так а в чем причина? Это, как ты считаешь, это изобретение наших гениев перестройки, или это они берут что-то на Западе и волокут сюда? Это же общеизвестные. Я не со многими западными специалистами общался, те люди, с которыми доводилось общаться мне, там, допустим, американцы, это, как правило, люди достаточно образованные, и я не могу увидеть в них изъянов, кроме идеологических, что-то там вбито в голову. Но говорят, говорят, что там готовят именно так, то есть вот узкопрофильного специалиста, который в своей, так сказать, области разбирается чрезвычайно глубоко, но ни о чем другом не имеет ни
малейшего представления. Это так называемая болонская система.
Так это оттуда взято, да, и перетащено.
Оттуда взято, но дело в том, что там оно как бы складывалось исходно так. А у нас мало того, что собезьяничали, довольно криво и неудачно. Во-вторых, все-таки болонская система, она исходила с какого момента? Что разные люди будут получать сильно разное образование. И есть люди, которые управляют, и есть управляемое быдло. Управляемое быдло не должно иметь лишних знаний.
Ну вот я сразу об этом подумал, да. То есть это
хорошо озвучивали папы римские в свое время, да. Типа того, что невежественными людьми проще управлять.
Только Библию должен читать замполит и объяснять, что в ней написано, а сам ты не должен трактовать.
И вот здесь как раз эта болонская система, она и есть вот то, что нам не нужны творцы, то есть чтобы любой человек мог что-то творить, а нужны потребители, а творцов в случае чего мы нескольких купим. Может, за рубежом даже.
Из России. Где их в СССР хорошо подготовили?
Ну, у нас теперь, допустим, взять, там, купить какого-нибудь творца, ну, не знаю, там, из Китая. Но они почему-то сюда особо не рвутся.
И ну, вот... так может при нынешнем общественном устройстве, поскольку у нас теперь капитализм, а значит, в отсутствие от этой гнусной коммунистической административно-командной системы у нас полное благорастворение и всеобщее счастье, так может при этой системе капиталистической действительно надо выращивать вот этих вот морлоков уже в предельном, так сказать, воплощении? Так
это как раз и ограничивает возможности государства. То есть, собственно говоря, самую идеальную систему вот, благорастворения всего во всем придумали в Индии,
так.
Которая называется кастовая система. Люди делятся на варны, варны делятся на касты уже. Кроме того, люди, которые не вошли в варны, то есть неприкасаемые, они тоже делятся на касты. Касты делятся на подкасты. Каждый человек знает свое место с рождения до смерти. Если он родился среди неприкасаемых, в семье прачек, он будет прачкой, умрет прачкой, и дети его будут прачками, внуки будут прачками, тысяча поколений будет прачками. Они будут руками колотить там по бетонным столбам вот этим бельем.
Ну, это верующие люди, они верят.
Нет.
В Бога, это Бог им.
Неприкасаемым верить не обязательно.
Туда засадил.
Неприкасаемым верить не обязательно. Они не совсем люди, они почти животные, так что они грязные твари.
То есть ты хочешь сказать, что они не верят в перерождение, там, в этот круг, там, сансара и прочее, прочее.
От них это не требуется, их никто об этом не спрашивает, их даже проверять некому. Дело в том, что человеку, который относится к варнам, если общаться с неприкасаемыми западло.
Если они не восстают, значит, их это устраивает.
Нет, им просто с детства все это внушается. То есть идет четкая вот, разбивка людей по направлениям, крайне четкая.
Религия этому только
способствует. И никаких лишних знаний, вообще никаких.
Религия есть, этому способствует.
Да. Да. Вот религия, государственные правила, четкие законы. Так вот, когда эта система складывалась, Индия была одной из самых передовых цивилизаций на Земле. То есть оттуда
для своего
пришли
времени было эффективно.
Цифры, которые мы знаем как арабские, они на самом деле индийские, понятия нуля в математике, шахматы, булатная сталь, там очень много было всего. То есть это была передовая цивилизация, там проживала четверть населения Земли в Индии. Вот. Ты можешь назвать хоть что-нибудь, что дала индийская цивилизация человечеству за последнюю 1000 лет?
Пожалуй, что нет. Ну, кроме йогов, которые зародились давно-давно.
А это тоже раньше, это все более древнее.
Да.
Я говорю, что за последние 1000 лет?
Пожалуй, что нет.
Вот на эффективность кастовой системы.
Да.
Когда мы не выращиваем вот именно из всех творцов, а у нас вот есть, допустим, небольшая каста, которая вот должна быть творцами. Блин, ну это выборка, как на необитаемом острове. Вернее, как на каком-нибудь маленьком атолле.
Опять приведу тебе пример из социально близких условий. То есть у нас на зонах формируется сама по себе. Та же самая система каст. Вот она, то есть это нечто природное, заложенное в человеке. Оно такое и есть. То есть если у индусов, я, может, вдруг ошибусь, главнее всех брахманы, то есть люди, которые служат Богу. Да, за ними идут кшатрии, да, то есть военные. После них идут вайшьи, то есть купцы. И дальше кто-то четвертый забыл.
Шудра.
Нет,
слуги.
Не совсем. Дальше крестьяне и всякие
нет,
эти.
К вайшам, к вехе относятся и крестьяне.
Ага, то есть туда вписываются. Ну и шудры, да. Ну, то же самое мы наблюдаем на зонах, где происходит естественное
мы
разделение.
Мы там наблюдаем не то.
А дай я расскажу, а ты меня уже это поправишь. То же самое. Есть блатные, воры и блатные. Раз. Точнее, есть воры, то есть это брахманы, так сказать, преступного мира. Есть блатные, которые, так сказать, приближенные, но,
кшатри, да?
Да, но не воры. Да. Есть мужики, которые вайши. Есть опущенные, то есть шудры. Оно тоже вот...
Опущенные – это уже неприкасаемые.
Ну, это и есть. Нет, шудры – это неприкасаемые.
Нет, шудры – это неприкасаемые. Это одна из варн. Это люди. А неприкасаемые – они ниже.
Может быть. Короче, с допущением неких условностей формируется то же самое. То есть, это вот такой первобытный способ подхода. Ну и да, внезапно в этих рамках оказывается, ну только их там определяют. Не как ты не от рождения туда попадаешь, а по поведению.
Вот это и есть ключевой момент.
По залету, по проступкам и прочее, и прочее. Но если ты попал в эти самые опущенные, да, это не обязательно, что тебя изнасиловали, еще там что-то. Ты просто, так сказать, попал в эту касту. неприкасаемых. Будь ты там семи пядей во лбу, талантом и прочее, то обратно уже никак. И пользы обществу внутри это не несет никакой. Туда может попасть ценнейший специалист. Ну, как ты понимаешь, если посмотреть, например, на Стивена Хокинга, который это, ну, ты знаешь, да, там человек серьезно болен, но при этом не менее серьезный астрофизик. То есть, внешний вид у него не это, вызывает только жалость. Так вот, с человеком нехорошо сложилось, а интеллект работает в полный рост. И запихивание таких людей в какие-то там слоты, откуда их нельзя вынуть, и они не могут приносить пользу обществу, это как минимум
странно. Чем хуже кастовая система, собственно говоря, чем то, что ты описал в тюрьме?
Да.
Именно тем, что да, люди определяются с рождения. То есть, тот человек попадает в тюрьме в какую-то вот... Угу. По своему поведению, по своим словам,
да.
По своим действиям.
Ну, и там все-таки все взрослые уже, да.
Так вот, а здесь уже заранее распределено. И развития никакого в этом обществе нету. И, соответственно, общество становится бесполезным и бессмысленным. Как, собственно говоря, индийское кастовое общество таким и было на протяжении последней тысячи лет.
Да.
Только после отмены каст у них началась снова какая-то движуха. То есть, они там борются до сих пор с этим кастовым наследием.
Да, это тяжело.
Тяжело, но с этого началось хоть какие-то подвижки. А то даже по прежней системе, по старой, из кого делать индийского программиста? Из брахмана, так его нельзя заставлять работать. Из кшатрия, так он воин. А остальных к компьютеру допускать нельзя. Не положено, не доросли. То есть, вот сложные темы.
Ну, и ты считаешь, что у нас то же самое вводится насильно путем такого образования?
Ну, собственно, болонская система, она как раз-таки именно сразу разводит. Она проводит определенную сегрегацию людей по уровням. Так вот, расслаивает их.
Ну, возможно, это правильно. Ты же понимаешь, что детей вот в балет в какой-нибудь их там отбирают. Вот.
Ну, давай посмотрим, правильно это или нет. Вот, допустим, у нас есть страны, где такое образование существует вот уже столетиями. Угу. Где на момент революции это было, ну, в Западной Европе,
так.
Это была уже развитая система образования, а у нас еще только было становление системы образования. За сколько мы обогнали эту злонесчастную Европу?
Ну, за десятки лет, так скажем.
За два поколения.
Да.
Вот это эффективность системы.
Не за века, да. Практически мгновенно, в исторических, так сказать, масштабах практически мгновенно.
Догнали за одно поколение, за следующее поколение обогнали. Вот это показывает эффективность системы.
Ну, тут другое тебе сразу скажут, а какую пользу России это принесло. Какую пользу приносят нам высокообразованные люди, типа Явлинского, там, не знаю, Немцова,
а зачем брать отдельные люди? Дело в том, что как раз-таки чем хороша система была советская? То, что готовит творцов всех, творцами становятся немногие. Но выбор идет большой. А здесь сразу на ранних этапах большая часть населения отсеивается. И когда мы выбираем творцов, допустим, вот из миллиона человек, и, допустим, только каждый тысячный может реально чего-то творить.
Ну,
и когда мы выбираем из тысячи, и каждый тысячный может чего-то творить, это совершенно разный выбор.
Как любая пирамида, если она вот такая, то кончик это вот, а если пирамида такая, то вот, сильно меньше. Да.
Так вот, и вот здесь у нас такую систему вот вводят достаточно упорно, достаточно давно. И преподносят ее как что-то хорошее, типа изучение нужных предметов. Но при этом какие нужные предметы у нас вводятся в школе? Вот, допустим, мы совершенствуем систему образования, мы ее улучшаем. Количество часов по истории сократили, количество часов по физике сократили. Химию сократили. То есть, уменьшалось количество часов по сравнению с советским периодом. Что появилось взамен? ОБЖ.
Что это такое? Основы безопасности.
Основы безопасности жизни. То есть, то, что раньше в школах висело в виде наглядной агитации в плакатах и то, что рассказывали на классных часах. То есть, это в отдельный предмет не войдет, потому что это не входит в общую систему знаний.
Ну, при советской власти безопасность жизни меня лично не тревожила. Моя жизнь была в безопасности.
Это моменты, связанные с переходом через дорогу, пользование огнем. То, что раньше в плакатах было, сейчас это предмет. Дальше вводили, правда, потом, слава богу, убрали этот вот безумно суррогатный предмет социологии, где пытались человеческие отношения оторвать от истории. Получилась полная фигня, где можно постановить что угодно и как угодно. Так вот, в школе сейчас изучается экономика. Ну, экономика изучается сугубо монетаристская, типа того, что вот мы там есть, мы не печатаем деньги, то нету инфляции. Ну, то есть, короче, тот бред, который не работает, вот этот вот гидаровский бред, который вводился в высшей школе экономикой. Вот этот бред сейчас преподается в школах. И всем рассказывается, что они должны попробовать вот стать предпринимателями. Все. Это самое правильное.
Зачем? Большинство граждан, извини, опять перебью, большинство граждан не является вождями, вот категорически не является. Большинство граждан не являются даже лидерами какими-то. Большинство граждан, они тупо исполнители, как говорил всеобщий любимец.
Ты знаешь, что нужно, чтобы добиться успеха в предпринимательстве, вот по этим учебникам?
Но.
Нужно правильно посчитать расходы на производство, прибыль с продажи. А прибыль с продажи считается от того, что сколько ты выпустил в продаже, покоится, нет, его собираешься продавать.
А кому взятки давать, там написано, нет?
А как влезть на рынок, чтобы твой товар вообще продали?
Да, да. Кому платить, кому заносить, это основа, без этого бизнес не получится.
Нет, я же говорю, у них чисто монетаристская система, вот которую там, вот, применять пытался целый премьер-министр Гайдар, мол, мы не будем печатать деньги, ну, это помнишь, начало 90-х, да? И поэтому инфляция остановилась. Инфляция не остановилась, а зато государство перешло к бартеру, то есть к экономике каменного века. Типа того, ты получаешь на работе на керамическом унитаз в качестве зарплаты,
и кушаешь его на муку. Не тёка, маклай и папуасы, да, давайте бусы менять на ананасы. Вот.
Да.
Именно оно, да.
Именно оно. И вот это до чего довели нашу экономику, но при этом... Это не работает. В том, что это не работает, убедились уже и у нас в стране. Но это преподается в школе.
Как говорил всеобщий любимец Арнольд Шварценеггер, ну, в его авторитете, в отличие от меня, я надеюсь, слушающие не сомневаются. Арнольд Шварценеггер говорил, он миллионер, не за счет того, что железо поднимал, а за счет того, что торговал недвижимостью весьма успешно и занимался политикой. Вот Арнольд говорил, что 95% граждан нуждаются в том, чтобы им говорили, что им надо делать. Говорили и объясняли. Мне затруднительно понять, ты знаешь, вот с каким образом люди, которые не склонны там, к торговле, к ведению бизнеса и руководству коллективами, что они внезапно себя должны попробовать. За каким бесом, скажи, пожалуйста, вот какому-нибудь ядерному физику, условно берем, или хирургу, пробовать себя в какой-то там этой самой... области ведения бизнеса.
Потому что бизнес это правильное направление.
Вот эти,
остальные крики, неправильные.
Вот эти крики, понимаешь? На, работай на себя. Не надо работать на дядю. Так дядя, как правило, в 10 раз тебя умнее, в 100 раз тебя опытнее и владеет специфическими умениями. А ты, работая на этого дядю, зарабатывать именно на дядю можешь гораздо больше, чем занимаясь своим собственным бизнесом. Вот мы с тобой здесь сидим, да? Вот в Новый год грянуло повышение или понижение, как оно правильно называется, что рубль вдвое, так
сказать. Падение рубля.
Да, падение рубля. И вот вокруг нас массово владельцы частных бизнесов, массово за месяц съехало этажами просто отсюда. И чего? Это почему? Я тебе могу объяснить почему. На что похож этот частный бизнес в реалиях. Нет, это у людей нет денег даже месяц продержаться.
Это ты пытаешься объяснить что-то странное. А в учебнике написано, что они, значит, просто плохо работали. Чтобы стать богатым, нужно просто хорошо
просто
работать.
Просто хорошо работать. Это известный тезис, да.
Но... Так вот он есть в учебнике.
Но мне не ясен вот этот бизнес. Ты знаешь, вот этот так называемый
вот
бизнес.
Но вот это навязывается.
Я тебе больше скажу, опять-таки, это я кофе попил, и поэтому много говорю. Я тебе больше скажу. Вот я регулярно ездил и езжу во Францию, и там общаюсь с французами. И регулярно задаю вопросы. А вот у вас ресторан, семейное предприятие? Да, семейное предприятие. А как работаете? А вот от рассвета до заката никаких выходных и никаких отпусков, потому что это семейное предприятие, здесь работаю я, жена и дети, никто не может никуда уехать. А сколько зарабатываете? Ну вот там от 800 до 1000 евро в месяц нарыло грязными. Прекрасно, ну поделитесь, а чем ваш бизнес лучше работает с 9 до 6 на дядю? За те же деньги или больше. Это зачем ты надрываешься, расскажи. Ну, могу понять, когда работы нет. Наверное, должна быть безработица, чтобы заставить человека работать без выходных, без отпусков, да, без ничего. Это патагонная система, это высасывание соков.
Ты
сам из себя их высасываешь, получается.
Ты говоришь об экономике, но в школьной экономике там, например, даже отсутствует такое понятие, как технологические цепочки и как субподрядчики и так далее. То есть, там всего этого нету. Нету.
Ну, тогда я тебе так скажу, что это элемент идеологии и пропаганды. Это не предмет.
Правильно. Так вот, кроме того, есть там такой предмет, как обществознание.
А это что? У нас тоже было.
У нас было обществоведение, которое шло довольно ограниченное время. Два года.
Да.
Обществознание идет, начиная с 7 класса.
Так.
Сейчас. И это гораздо более обширный предмет.
И что там?
Там рассказывается о семье, но при этом там не дается определение семьи. Так вот, ну, потому что если дать определение семье нормальное, то получится, что, например, такая вещь, как однополая семья, и существовать не может.
Так.
То есть такого понятия просто не существует. Но определений там не дается никаких. Но зато там и расписывается, допустим, как ребенок должен понимать свои права, как стучать на родителей.
Так.
Что есть разные виды любви и прочее, и прочее, и прочее. Вот это все обществознание.
Когда-то давно, в начале перестройки, друзья, уехавшие в Соединенные Штаты Америки, оттуда докладывали, что там есть специальные комитеты, которые проверяют жизнь детей в семье. То есть к тебе это почище советского участкового, ты знаешь, внезапно, проверки внезапные должны быть, внезапно к тебе приходят проверяющие в квартиру. И типа вот если у тебя мальчик, да, например, или девочка, он должен жить отдельно от родителей, у него должна быть своя комната. Ну, покажи свою вот комнату для ребенка. Да, вот комната. И правильно ли у него оборудовано место для занятий? Там есть ли игрушки, книжки? Там, да, хорошо, хорошо, есть. Если у тебя мальчик и девочка, то они должны жить в разных комнатах. Мальчик с девочкой в одной комнате спать не может. Ты должен это обеспечить, так сказать. Да, в разных жилах. Хорошо, хорошо. Открой-ка холодильник. Покажи запас еды для этих детей.
У нас пытаются то же самое сейчас делать.
Конечно.
Но только у нас это делают органы опеки.
А после этого, когда, да, еда действительно есть. А теперь мы с ними побеседуем. Расскажи-ка, мальчик, папа тебя случайно не ругает? Оказывается, ругает. А третьего дня мальчик говорит, папа шлепнул меня по заду, там, наказал за что-то. О, этого мы и ждали. Сейчас мы тебя лишим родительских прав. И дитё твое уедет в специнтернат, как ты понимаешь. Но у нас, по всей видимости, тоже к этому идет. То есть, да. Вот эти права ребенка там и прочее, оно тоже все к этому идет.
Да, 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 телефоны доверия и прочее.
Да, да.
Вот это есть общество знания. При этом оно тоже введено за место базовых предметов.
Угу.
Вместо них. Сейчас вот собирается вводить еще такой предмет. Ну, по сути, закон Божий, который называют нас сейчас вот трогательно. Основу православной культуры. Говорят, что можно выбирать между разными конфессиями. То есть...
Среди православной культуры можно выбрать ислам, я надеюсь.
Нет, можно выбрать православие, ислам, иудаизм и буддизм.
Угу.
Атеизм выбрать нельзя. Можно выбрать только светскую этику. Атеизма не существует. Так вот, но...
Сатанизм? Тоже почему-то?
Тоже нет? Не входит. Но дело в том, что тут есть какой интересный момент. На самом деле, когда это вот пытаются вот в школах как-то реализовать, все время всех додавливают до того, чтобы выбирали именно слово православной культуры, обосновывает определенно простую вещь, что, мол, ребенок заниматься должен, а вот специалистов по этике у нас нету, а по основам православной культуры есть.
Интересно.
Поэтому будьте добры, пишите сюда. То есть, оказывается, давление на родителей.
Угу.
Но при этом вот вводится предмет, который на самом деле предметом быть в школе вообще не должен. Это светская школа. Вероисповедание – это все-таки личное дело людей, правильно?
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны…
Если семья глубоко верующая, пожалуйста, при храмах, воскресные школы.
Если тебе хочется, да.
Да.
Даже мы с тобой вчера обсуждали произведение про Тома Сойера. Ты же помнишь, это отдельная струя посещения воскресных школ, получение там каких-то дурацких билетиков за выученные молитвы, там, обмен их на шарики. Ну, воскресная школа, в самой школе, где дети учатся, этого нет.
Именно. Вот у нас это вводит в школу, в нашу, в светскую, в систему образования. И опять же за счет других предметов.
Угу.
И вот, например, сейчас дисбаланс идет какой? Вот как раз. А, у нас есть один предмет, который колоссально усилен. То есть его изучают теперь на протяжении всего цикла, то есть 11 лет, а не 5 лет, как в нашей юности. Нет,
у нас и 6 что лет. Это?
Иностранный язык.
Дело полезное, да.
И что так вот, увеличивает постоянное количество часов. И вот сейчас, допустим, по федеральной, там есть как вот часы, которые распределяются на федеральном уровне, и часы, которые распределяются на местном уровне. Вот по федеральной системе, допустим, у нас вот для 10-11 класса идет 68 часов в год. Это русский язык, 68 часов история, 204 часа английский.
Даже мне, как любителю английского языка, это непонятно.
Но вот сейчас наше славное Министерство образования под руководством великого специалиста Ливанова собирается ввести второй иностранный язык. То есть остальные предметы опять потеснят. И будут, допустим, преподавать английский, ну и, например, там, китайский, немецкий, французский, пень его знает какой. Но второй язык.
Ты, я правильно понимаю, что когда депутат Яровая говорила о том, что надо поменьше учить английский язык и побольше родной, это она говорила про то, что несопоставимое количество часов, да?
Правильно, так, собственно говоря, на этом мероприятии, где депутат Яровая это говорила, да, этот круглый стол по вопросам образования, я там присутствовал, я там был.
Вой был поднят про то, что Яровая против того, чтобы дети учили английский
язык. Она не против того, чтобы они учили английский язык. Она вот против того, чтобы 68 часов русского и 204 часа английского. Она вот против этого была.
Это к чему?
Против того, что сокращается количество в списке произведений, ага, отечественной литературы, ага, но увеличивается число часов зарубежной литературы. Угу. Ну, типа того, мы же воспитываем вроде бы граждан своей страны. Угу. Так почему у нас должны английский язык знать лучше, чем русский? А русский язык знают отвратительно. То есть, вот это вот как раз момент, связанный вот, с ненужными предметами, это раз. Угу. С специфической системой приема экзаменов, два, и вот с этими часами получается какая вещь, что абитуриенты, которые поступают, собираются, ну, вернее как, 9-10-классники, которые собираются поступать в МГИМО, угу, среди них проводят тестирование, угу, и неожиданно оказывается, что из них почти половина пишут слово «вода» через «а».
Ну, тут можно даже не говорить. Ты знаешь, я, конечно, не знаю, у меня, может, там какая-то так называемая врожденная грамотность, ну, там, крепкая зрительная память, и я помню, как слова пишутся. Я это... все время пишу грамотно, но количество идиотов в интернете, они, кто-то произвольно, ну, помнишь, там, эти албанские кривляния, ну, основная, да, масса, они настолько чудовищно безграмотные.
И по этому поводу нам действительно нужно сократить еще число русского языка, да, часов и увеличить, да, число английского, да, языка, добавить, да, еще какой-нибудь суахили.
Именно так. Ну, 200 часов. Это, цель у этого может быть одна. Это надо подготовить людей к работе с оккупационными комендатурами.
Ну да, это как было написано, собственно говоря, у немцев, что славянам нужно давать образование на каком уровне, чтобы они умели читать и считать, угу, и понимали команды на немецком языке.
Это именно.
Вот что-то, да, все-таки реализуется.
Ну, я тебе, кстати, замечу, опять-таки, мне это близко. Про все эти там, я много общаюсь там с людьми, закончившими английские спецшколы, которые ничего не знают после своих английских спецшкол, и наблюдаю переводы, которые выполняют выпускники наших университетов, которые даже после этого ничего не понимают ни в английском языке, ни тем более в русском. Ну, видимо, да, надо усилить еще больше незнание, ну, да, русского языка.
Сократить его, зачем, да, его вообще изучать?
Да.
Сразу только английский.
Ты же так на нем говоришь, что непонятно.
Правильно. И вот дальше начинаются еще какие моменты интересные. У нас ведь есть еще две вещи очень серьезные в системе образования, в реформировании. Это вариативность обучения, угу, и тестовая система сдачи экзаменов. Вот это, угу, вот ЕГЭ, ГИА, угу, вот эти, угу, вот кошмары. Так вот, и здесь получаются тоже интересные очень моменты. С одной стороны, наше Министерство образования активно проталкивает вариативность обучения. Что это такое? Выбирай сам программу обучения, методики обучения, разные учебники. По каждому предмету у нас существует десятки учебников. Десятки. Реально.
А кто их как-нибудь там проверяют, тестируют на пригодность?
Да, при этом, да, очень здорово проверяют. Так. Министерство образования, так как пришло, вот, в общем-то, распоряжение, по сути, ну, вот, от Госдумы, от законодательного, угу, собрания, угу, что учебники должны проходить комиссию, она... действительно указала организации, вот Министерство образования, которые проводят комиссию, угу, учебников, угу, проверяют. Как думаешь, кто оплачивает комиссию по этому закону, по этим правилам
Министерства? Производители учебников?
Да. Да! Как ты догадался? А, ты же как раз-таки экономику изучал не по учебнику школьному, да, экономике. Поэтому сразу догадался, да? Как ты думаешь, проходят эти учебники?
Безусловно, конечно, со свистом пролетают, я так думаю.
То есть... тот, кто производит учебник, тот же и оплачивает комиссию. Угу. А если учебник прошел комиссию, он вводится в систему образования и продается десятками, сотнями тысяч вот тиражей.
А кто это выбирает? По какому учебнику дальше преподавать?
Министерство образования среди тех. Ну как, дальше выбирают, собственно говоря, школы. Но не выбирают только из того списка, который, в принципе, предусмотрен. Угу. То есть, те, кто прикормлены.
Ты знаешь, опять-таки, извини, перебью, в рамках, так сказать, одной культуры, наверное, возможно, я скажу что-то наивное, но мы вот с тобой росли в одной стране, угу, смотрели одни и те же мультики в детстве, читали одни и те же книжки, то есть шутки цитируемые, там, из Винни-Пуха, Карлсона, ну, да. Это они на русский переведены, но переведены одинаково были. Проходили науки по одним и тем же учебникам, помним, картинки какие на них были нарисованы, смотрели одни и те же фильмы, мы с тобой находимся, как бы это помягче сказать, в одном культурном поле.
Да, вот его разрушают.
Да, где мы друг друга очень четко понимаем, осознаем взаимосвязи. Вот
Министерство образования целенаправленно разрушает культурный слой. Об этом тоже, кстати, вот говорили вот тому Яровой, вот на этом круглом столе. Это просто вот вопль отчаяния был. То есть как... В учебниках бывает ну, просто совершенная дикость. Ведь, собственно говоря, вопрос, стоило ли защищать Ленинград или нужно было его сдать, чтобы спасти миллионы жизней, это вопрос из учебника. Один из учебников по истории.
Ну, ты знаешь, чтобы перед детьми ставить такие вопросы, надо быть конченным дегенератом.
Нет, надо быть сотрудником Министерства образования. То есть человеком из ведомства Ливанова. Молодцы. Это их учебники, они прошли комиссию. Так молодцы. Вот, и при этом, даже когда вот, было дано задание еще сначала при Медведеве, потом подтверждено при Путине, создать единый учебник по истории. Да? Угу. То есть Министерство образования дали такую задачу.
То есть это впервые речь пошла про единый учебник, начали с истории, да?
Ну, где, потому что это самая больная
где
тема.
Где больше всего жареным уже пахнет.
И где слишком далеко разошлись разные версии.
Да. Так вот. Там правду, извини, перебью, там правду говорят, что там Отечественной войне посвящено 3 страницы.
Нет, дело в том, что это на самом деле учебник единый по истории, в принципе, был разработан достаточно быстро. Но он не прошел комиссию.
Потом... Не смог проплатить или что?
Нет, даже не допустили. Почему? Ох. Потому что там оказывается обидно для каких-либо из представителей там разных... Вот, систем, школ, организаций рассматриваются некоторые моменты.
Например?
Ну, например, моменты, связанные с репрессированными народами. Вопросы, связанные с религией. То есть, нужно, чтобы все было нормально. И сразу тогда поставили над этим деятелей из либеральной платформы «Единой России», чтобы курировать. И они собрали такой консилиум. Там представители разных конфессий, представители разных политических взглядов и так далее, которые стали дальше корежить этот учебник. В результате получилась полная никчемная туфта, абсолютная такая жвачка, которая несет ни знания, ничего. Она не способна ничему научить. История, она воспитывает гражданина. Понятие «гражданский долг» идет из школьного курса истории, значит.
Да.
Так вот, это не несло с собой вообще ничего. Это просто была какая-то бессмысленная жвачка, то есть набор фактов. Типа, знаешь, как книга «100 великих сражений».
Да.
Ни о чем.
Да, да, да.
И вот такой учебник в итоге так состыковать и не смогли, потому что всегда все равно большая часть народа остаются недовольными.
Ну, конечно.
Так вот, кстати, на заседании «Единой России» я там тоже был по этому поводу. Последние 3 минуты высказался, и эти 2 часа заседания пошли псу под хвост, потому что все, что они до этого говорили, оказалось никчемным.
В рамках таких этих устремлений сразу переходим к самому важному. Передача «Спокойной ночи, малыши», где действует персонаж по кличке Хрюша, который является свиньей, то есть нечистым животным. Не оскорбительно ли для детей отдельных религиозных направлений наблюдать Хрюшу? Вот как ты думаешь, не надо ли Хрюшу убрать на холодец оттуда из этой передачи?
Надо.
Да.
Обязательно.
Да. Что уж тут так говорить вот, про историю.
Так вот здесь получился какой интересный момент. Чем завершилась эта эпопея? Дело в том, что Министерство образования жрало несколько лет деньги, которые выделялись на разработке единого учебника по истории, пудрило всем мозги, а потом объявило о том, что оно положило большой болт на указание президентов. Типа то, а нам президента не указывают. Ну, вернее, как оно сделать закамуфлированно и вежливо. Она сказала, что мы решили, что единый учебник по истории все-таки не будет, потому что мы решили, что правильнее будет, что будет единый стандарт от преподавания истории, а в его рамках будут, опять же, вариативные учебники.
А там есть какие-то конкретные люди, которые вот это пропихивают и за это отвечают?
Ливанов, министр образования.
Как говорят на Сицилии, где здесь сердце, в которое я могу воткнуть?
Я же говорю, Ливанов, министр образования. Вот все у нас ненавидели человек. Фурсенко, пока его не сняли, не поставили Ливанова. И стало понятно, что...
Есть люди и покруче.
Да, что есть варианты и похуже Фурсенко, хотя казалось, что это невозможно. То есть это, ну как, Так вот, забивать на указы на распоряжение президента напрямую. Игнорировать мнение Государственной Думы. Кстати, вот тогда вы были у Яровой, там что вызвало еще большое возмущение с той же самой Яровой, почему она так завершала всю эту вот встречу на повышенных тонах. Дело в том, что Ливанов в очередной раз проигнорировал вызов на заседание со стороны представителей Госдумы. То есть они вызвали, пользуясь своим правом, вызвали для отчета министра образования. Он вызывался не раз, ни разу не пришел. На этот раз он тоже не пришел. Он прислал госпожу Третьяк, такая довольно симпатичная дама, которая выступила строго в стиле госпожи Псаки. То есть она несла какую-то туфту о том, что вот мы достигли того-то, мы это сделали то-то-то, и она не ответила ни на один вопрос. Прямо заданный вопрос. Она их все игнорировала, сразу начинала говорить про другое, что, мол, да. И, ну, и, разумеется, сказала, что так министр очень занят, у него сейчас заседание на правительстве, поэтому он не смог прийти. Ну, как всегда.
Ну, здесь мы естественным путем переходим к тому, что обсуждали.
Мы еще даже не переходим.
Совсем недавно. Это же вредительство.
Вредительство. Так нет, так дело в том, что здесь еще есть какой момент?
Так.
Вариативность учебников и единый госэкзамен. Единый госэкзамен предусматривает единый стандарт преподавания. То есть на экзамене проверяется, чему научили ученика в школе. Вот, вот эта вот шизофрения Министерства образования, когда с одной стороны вариативность учебников, с другой стороны единый госэкзамен. Как оно вообще сходиться может?
Экзамен... В голове шизофреника, наверное, легко.
То есть,
никаких проблем.
Экзамен принимается по учебнику.
Да.
То есть знает ребенок то, что ему преподавали в школе, нет. А если учебников 20? Какой единый госэкзамен?
Наверное.
А если трактовки разные?
Наверное, Наверное, экзаменационные вопросы и ответы должен составлять автор учебника, по всей видимости. Если их 20, то их 20 должно быть. А вовсе не один. Он не может.
Так вот, но у нас единый госэкзамен и вариативность учения. Вот как? У меня в голове это не укладывается. Как это укладывается в головах у шизофреников из Министерства образования, я не понимаю, потому что ну, это уже крайняя степень шизофрения. Они в этом случае должны не помнить, где живут.
А само это самое ЕГЭ, вот оно с твоей точки зрения, на что похоже?
Тоже потрясающая вещь. То есть, это тестовая система проверки знаний. То есть, ее усовершенствовали, сделали более приличной. То есть, раньше это был вообще полный кошмар на уровне отгадывания кроссвордов, по сути.
Это ставьте птички, да?
Нет, ставьте птички, выбирайте правильные ответы, а категория С это, допустим, там писать эссе, допустим, и так далее. То есть, но при этом заранее, во-первых, ребенка подгоняют к правильному ответу, подводят. То есть тестовая система, она не способна проверить знания, она способна проверить набор информации, который вгружен в ученика. Ты не можешь понять, как ребенок думает, в принципе. То есть, система ЕГЭ, она более-менее работает только по одному предмету, по математике. Почему? Потому что там, туда входят задачи уравнения, которые нужно решить. Поэтому хоть как-то работает. На физике уже сбоит. На химии, на биологии получается каша. Когда мы переходим к истории, к экономике и так далее, это просто полная профанация. Не имеющий никакого... Ну как, ты можешь знать, допустим, когда правил какой-то князь. Но это не означает, что ты знаешь его историю о нем.
Так точно.
Ну да, то ты всегда можешь и так посмотреть. Открываешь Google, смотришь, все нормально. А вот, допустим, понимать, что это происходило...
Ну это вообще совсем другое. Доведение до края. Да, то есть, с одной стороны, понятно, что школа дает тебе некий, так сказать, набор знаний, который ты должен запомнить и, соответственно, знать. Но, с другой стороны, есть же связи между происходящим...
Есть знания, а есть... информация. То есть, можно, в принципе, информацию вбить человека, который даже не владеет языком. То есть, он просто повторит, что вот на эту фразу нужно ответить вот так-то.
Да, да,
не
да.
зная даже значения слов.
Да.
Он вообще на другом языке говорит.
Да, да, да.
Это информация, это не знание. Знание, когда ты можешь кому-то объяснить то, что ты понял, своими словами. ЕГЭ это проверить не дает вообще. Более того, из-за этого ЕГЭ получается так, что утрачиваются, во-первых, навыки устного ответа. То есть, учащиеся, выпускники, даже с хорошим баллом, не могут, вот просто на заданный вопрос, вот на экзамене, это обычно сейчас всплывает на первой сессии в институте. То есть, когда приходится уже в институте отвечать, люди не могут связать несколько слов в предложении, вот устно.
Угу. То есть это говорит о том, что их вообще никогда не спрашивали, они не привычны отвечать.
Их готовили вот по тестам отвечать.
Галочки ставить.
Так вот, то есть они не способны отвечать устно. Кроме того, из-за подготовки людей по тестам, вот, угу. там школы упираются особенно последние 2-3 года, то есть между ГИА и ЕГЭ. Это, собственно, у нас есть промежуточный экзамен после 9 класса и вот выпускной. Готовят исключительно к ЕГЭ. То есть забивают уже на программу, забивают на параграф, и главное, чтобы ребенок мог ЕГЭ сдать. И в итоге знания практически полностью отсутствуют. А даже когда человек отвечает, вот ставит галочки и так далее, он все равно опирается на какой-то массив знаний, то, что он зазубривает. Так? А этот массив с каждым годом все больше проседает. И, например, у нас уже несколько раз происходила такая процедура, как девальвация оценки в ЕГЭ. При этом, кстати, Министерство образования объявило это достоинством. Типа того, что система проверки знаний стала настолько совершенной, что ученики уже не могут это сдать. Так вот, то есть плохую сдачу ЕГЭ они объявляют победой. То есть не все объявляют победой, у них все хорошо, ну только у Министерства образования. Но в этом году по ЕГЭ балл, вот проходной, ну, сказать, что я что-то сдал по русскому языку, был опущен до 29 баллов из 100.
То есть это фактически двойка прокатывает, да?
Ну, скажем так, раньше это бы тянуло на единицу.
Единицу.
Да, потому что начинались гораздо, с два раза более высокого балла. И вот постепенно опустились до 29. Почему? Потому что иначе бы у нас почти половина выпускников школ не сдало бы ЕГЭ по русскому вообще.
Ты знаешь, это вот, вот эти немедленно вспоминаются тоже там рассказы про американские школы, где детей нельзя спрашивать, чтобы не травмировать. Нельзя ставить оценки, чтобы
не травмировать. Нет, это шведские школы
сейчас. Без разницы. Там. Да. То есть я как пример то, до чего это в отдельных, так сказать, там, учреждениях Запада доведено. Это их травмирует. Дети получаются неравные, понимаешь, вот там полный дебил и одаренный ребенок должны быть поставлены на один уровень, чтобы дебилу было не обидно, что умный умнее его. Ну, к чему это ведет, я что-то как-то даже.
Ну, кстати, у нас был один раз такой ученик, который обучался с детства самыми лучшими умами нашей империи, реально лучшими, в Российской империи. Но при этом его вот обучали, но.
Николай II.
Ну, тогда еще Николай Александрович, цесаревич, он тогда еще не был царем. Но когда вот его учили, учили самые лучшие умы нашей империи, но при этом им было запрещено задавать ему вопросы, как он усвоил материал, запрещено было давать домашние задания.
Гениально.
Ну, гений это мы видим, так сказать. Он,
да, да.
Он показал свою гениальность, так это его еще лучшие умы империи учили. А если будут учить на такой системе обычные учителя?
Идиотия.
Нет, это не идиотия. Это, по сути, то, к чему у нас идет Министерство образования.
Согласен, да.
Как ты можешь считать министра образования идиотом?
То есть, шаги...
Он-то специалист.
Продуманные, умышленные и ведущие к известным результатам. Да, в общем-то. А где у нас не так, хотелось бы узнать? У нас что... В промышленности что-то другое делали, там, я не знаю.
Но мне здесь еще понравилась какая вещь. Она вот вообще выглядит просто, ну как, безумно радостно. То, что Министерство образования забивает на распоряжение президента, кладет болт. То есть не сделали и все, и никто не виноват. То, что оно игнорирует требования законодательного собрания, то есть Государственной Думы. То есть к ним обращаются, их вызывают, с них спрашивают ответы, они говорят...
Я так думаю.
Я посмотрю в офисе.
Да, я так думаю, что если не предусмотрено никакой ответственности, наказаний, мер, там, лишений каких-то, если ничего не предусмотрено, то я не знаю, наверное, произойти может что угодно. И образование они тупо убьют. Это вместо того, ты знаешь, я вот отвлекусь на некоторый, так сказать, момент. Ну, ты, естественно, помнишь, что в Советском Союзе были там заслуженные учителя, типа там Шаталина, например, которые там детей по математике там подготавливали со страшной силой. Ну, вот, когда я учился, у нас было четко известно, что, типа, после 8 класса, если ты совсем никак, иди ПТУ и техникум, если ты хочешь дальше учиться, вот 9-й, 10-й классы, они вот в этой, вот в этой, вот в этой школе. И, соответственно, вот в этой процент поступления в вузы значительно выше, чем вот в этой. ну, соответственно, хочется туда, потому что там, наверное, педагоги сильнее, готовят лучше и всякое такое. Вот эти самые заслуженные учителя, которые разрабатывали специальные методики, как, ну, была литературная газета, которая все это дело непрерывно освещала, передовой опыт, там, съезды этих учителей туда-сюда, это в рамках единой обучающей программы было. Ну, и вот сейчас отверзлись, так сказать, врата, появился интернет. Интернет дошел до того, что может уже, ну, видео там отличное транслировать. Записывайте уроки с наиболее талантливыми учителями. То есть не все могут поехать в Москву, как Михаил Ломоносов, там из своих Холмогор пешком прийти. Живут люди в Певеке, вот из Москвы, ролики такие, ролики сякие. Это почему не делают?
А ты сам подумай, вот, во-первых, а нужен ли детенышу вот конкретно этот предмет? Он же не нужный предмет.
С такой позиции, да, тут.
Да, второе.
Невозможно.
Как ему эти видеоуроки помогут ответить на ЕГЭ? Они ему знания дают. А зачем ему знания, когда ему нужно ЕГЭ? Бал.
Никак, да.
И все. И вся идея с хорошими преподавателями, с квалификацией преподавателей, все умирает. Дело в том, что сама система ЕГЭ, она создавалась в первую очередь для того, чтобы компенсировать постоянно падающий уровень преподавателей. А он падает. Он реально снижается из года в год.
Преподаватели тоже, да.
Ну, потому что сейчас уже, кстати, преподают в школах именно уже жертвы ЕГЭ.
Да.
То есть,
да,
которые,
да,
сами уже сдавали по ЕГЭ. Так вот, уровень преподавателей падает. А вот, допустим, когда в медицинской лаборатории работал в педуниверситете, там у нас предлагалась такая вещь, вот, как интегральная система преподавание, то есть связь предметов друг с другом, то есть география, экономика, ну, география, история, литература. Если грубо совершенно говорить, то есть, допустим, «Войну и мир» читать по литературе, тогда же, когда проходишь Отечественную войну 1812 года.
Да.
Оно было отвергнуто Министерством образования сразу без рассмотрения, потому что требует повышения квалификации преподавательского состава. Так вот, дело в том, что квалифицированный преподаватель может принять экзамен. Низкоквалифицированный нормально принять экзамен не может. Вот ЕГЭ нужно было для того, чтобы любой баран, вообще не являющийся преподавателем, мог принять экзамен.
Ну, это тебе дают простыню, ты в ней ставишь галочки, а преподаватель кладет сверху шаблон,
да,
и смотрит, там ли галочки проставлены. И вот
оценка, да, собственно. По сути, да, под полойки, это именно так. Тестовая система, она и в Штатах создавалась для той же самой вещи, то есть, чтобы обеспечить быстрый контроль знаний неквалифицированным преподавателем. Но вот у нас квалификация продолжает дальше падать.
Так несомненно, то есть если.
А ты говоришь о преподавании уроков, так сказать, лучшими педагогами. Ну, блин. Причем здесь лучшие педагоги? Кому они вообще нужны?
Ты знаешь, любое, на мой взгляд, обучение — это в первую очередь требование педагога и ответственность ученика. Даваемые знания нуждаются в проверке. То есть тебе их дали, ты их обязан заучить и обязан показать, что ты их знаешь. Ну вот, например, да, расскажу тебе. Вот у нас там в 10 классе была специфическая химичка, очень специфическая химия, как ты понимаешь, предмет далеко не всем нужный, ну, из того, что говорилось ранее, а зачем мне это. Химичка была суровая, вот просто суровая. У меня два таких учителя были, одна меня учила немецкому языку до 8 класса, так что я до сих пор прекрасно понимаю, что говорят по-немецки. И другая вот химичка была. У химички была своя система опросов. У нас были раскладные доски, то есть тогда это была такая новинка. Я в Германии учился, там это было оборудовано по последнему слову. Стеклянные доски были, которые так открывались. То есть вызывались ученики к доске. Вот она открылась ушами. Один писал ответ тут, другой писал ответ тут. Середина делилась пополам. Один, второй и опять здесь и здесь. То есть 6 человек отвечало у доски. Химические парты, они были по 3 человека, вот спереди 3 передних парты, туда вызывались люди по списку, то есть 9 человек еще садилось, и они письменно отвечали, у доски писали и отвечали устно, а эти писали письменно и сдавали, все это мгновенно там проверялось, и в общем на каждом уроке она проверяла, опрашивала 15 человек, при условии, что в классе было там 27-28, то, как ты понимаешь, раз в 2 занятия ты обязательно отвечал. Уйти от этого было нельзя. Через это все, кто знал у нее химию хотя бы на 3, они в других учебных заведениях знали ее не менее 5. Потому что вдолблено было так, и спрос был настолько жестокий. То же самое было на немецком языке. Там была несколько другая система, но там тоже было невозможно ни от чего увильнуть. И даже полные дебилы, как вот у нас в классе были, ну, везде есть, не самые умные, не самые успевающие ученики. Когда они уходили в школы рабочей молодежи, то там их посылали на рабочие олимпиады. И они всех по немецкому языку побеждали. Ну, я не говорю про тех, кто учился хорошо. Но это же всегда спрос в первую очередь. Дали материал, выучил, отвечай. Если ставить галочки, я не знаю, ты вообще ничего знать не будешь.
А зато можно проверить каждый урок, каждый весь класс с помощью тестов. Вот это как раз и есть оно. То есть неквалифицированный преподаватель. И здесь как раз вот на это все, что я уже говорил, накладывается какой момент. У нас сокращается число преподавателей, предметников. Реально сокращается на 20%. У нас преподаватели – это нищие неудачники, которые живут на жалкие копейки и не имеют никаких привилегий, которые были привилегиями преподавателей в Советском Союзе.
То есть, ни квартир, ни жилья, там ничего.
Ничего.
Кроме летнего отпуска, по всей видимости.
Да, только низкая зарплата. Дальше. Угу. Так как число преподавателей сокращается, их форсят на работу с перенагрузкой, то есть на увеличение числа часов. Угу. Соответственно, они хуже занимаются классным руководством, хуже проверяют домашние задания, у них нету на это времени.
Ну, воспитательной функции нет, должны все успевать.
Не, ну извини, проверка домашних заданий – это все-таки образовательная функция, времени нету на это, тупо нету. То есть преподаватели работают на износ, работают за копейки. Сейчас, к тому же, еще сокращают количество школ, собираются их укрупнять. Мол, типа того, из населенных пунктов, где не так много учащихся, мы будем возить автобусами учеников.
Вот. Дороги осталось построить и автобусы купить, по всей видимости.
Ну да. И, собственно говоря, забыть о том, что у нас расстояния другие.
Знаешь, оно вот даже в мелочах заметно. То есть, вот тут, например, там комрады с сайта. То есть, я там обмолвился про некую там мнемотехнику, которая позволяет тебе больше запоминать там информацию в голове, складировать более правильно, умело извлекать ее оттуда и всякое такое. Типа, вот Дмитрий там как может это ролик какой-то заснять. Ролик заснимем. И надо базу подготовить. Вот тут в магазине купил очередную книжку. То есть, как ты знаешь, мнемотехника со времен Цицерона изобретена, и ничего там с тех пор не улучшено. Вот никак вообще. За 2000 лет люди не придумали ничего нового. Кроме там, вот, ну, знаешь, там твики. Мелкие улучшения приемов, изобретенных тысячи лет назад. Даже не улучшения, я бы сказал, а ну, индивидуальная подгонка. Может, тебе удобнее так, а тебе удобнее так. Ничего нового нет. Покупаю книжку. А я вот решил овладеть, пишет автор в предисловии. Он решил овладеть. И вот я почитал вот тут, почитал вот там. Это мне показалось ерундой. С этим я не согласен. Здесь вот я не считаю нужным и еще чего-то там. Вот, ты понимаешь, вот ну, ты идиот. Вот откровенный идиот. Понимаешь, ты научись, как товарищ сержант тебе говорит, не надо ничего улучшать, не надо ничего рационализировать. Ты не понимаешь.
Не надо как лучше, лучше как надо.
Да, ты вообще не понимаешь, о чем идет речь. Но это вот вбитое в школе. Он, понимаешь, он же интеллектуал, он личность, он оригинален. И ему не кажется правильным то, что вот специалисты говорят. Ну, ты дурак совсем, что ли? А дальше, что самое интересное. Дальше, значит, здесь он рассказал, какой он умный и оригинальный. После этого он начинает рассказывать о каких-то там своих телодвижениях, копаниях. Он попробовал это, он попробовал то, здесь не так, тут не так. И дальше книжка рассказывает о том, что он делал то же самое, что говорили, теми же методами, что говорили. То есть, это в одной голове происходит. Здесь он, понимаешь, там, ему виднее, он еще не начал ничего делать. Ему виднее, как вот тут, как вот это правильно, это неправильно. В конце он делает так, как сказал товарищ сержант.
Так,
это воспитание идиотов.
Так воспитание идиотов и есть. Ну как, если раньше воспитывался человек, пускай даже с базовыми, то есть довольно низкого уровня, но цельными знаниями именно мировоззрения, да, то сейчас человек воспитывается даже не с фрагментарными знаниями, а с фрагментарными кусками информации.
Мозаичное сознание.
Так вот, которые никак не связаны друг с другом, но при этом ему внушается уверенность, что он чего-то об этом знает. Это вот Кстати, даже вот тоже такой интересный момент с учебниками. В современных учебниках постепенно исчезают определения. То есть сначала исчезать стали доказательства. То есть раньше, допустим, вот геометрию, помнишь, изучали? Самое главное было не выучить теорему, а выучить доказательства. Правильно?
Ну, выводить, да. Почему?
Сейчас это? Нету. Вообще нету.
Отлично.
Убрано.
Отлично.
Так вот, но сейчас идет дальнейшее совершенствование. Сейчас используется определение без дефиниций.
Дефиниция – это и есть определение.
Дефиниция – это вот как раз-таки из чего определение состоит. То есть, определитель и определяемое. То есть, что мы определяем и как мы определяем. Это все вместе называется дефиницией. Так вот, здесь есть какое-нибудь, допустим, понятие, но оно… Ну, нет определителя, который позволит его вычленить из ряда других понятий. Вот как с семьей я говорил, да? То есть, семья определения не дается. У них и по географии также, и по истории. То есть, дается какое-то понятие, например… Там, про приливы, там, отливы, еще что-нибудь. Но при этом определителей, которые позволят это отличить, нет. Это как, допустим, что мы легковой автомобиль определяем не как, допустим, четырехколесное транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания или электрическим двигателем, который везет ограниченное количество, потом перебрасывает определенное количество пассажиров и так далее. Да?
Угу.
То есть есть какие-то определения, которые постоянно каждый дополнительный определитель отрезает какую-то часть множества, оставляет только то, что нужно. Да?
Да.
А вот тут, допустим, мы берем определение без дефиниции, как в современных учебниках. Автомобиль, допустим, это клевая фигня, на которой можно покататься.
Теперь так модно, да?
Да. То есть определителей нету в определении.
Тут я испорчен иностранными языками. Дефиниция – это по-русски и есть определение, definition. Непонятно как-то.
Это
специфики русской терминологии.
Дело в том, что это не русское определение, то, что в определении ну, состоит из, по сути, вот, дефиниции, то есть, которые вот, ну, определители определяемые.
Угу.
То есть то, что там необходимо. Без этого это не определение.
Давай подведем черту.
Давай.
Стало понятно, что все плохо, а что делать-то?
Ну как? Послать, допустим, украинскую девушку 23 лет на встречу с Ливановым. Как вариант. Хоть пользу принесет.
Расчет по результатам прогулки.
Да. Так вот, а на самом деле у нас Министерство образования действует как диверсионная антироссийская структура, которая работает над понижением качества человеческого материала, над вбиванием на воспитание идиотов, а чтобы те немногие люди, которые все-таки учились нормально и что-то достигли, были ориентированы в первую очередь на работу не внутри страны, а на иммиграцию за рубеж. Потому что им и в курсе экономики, и в курсе обществознания, и в курсе истории, и, собственно говоря, в курсе английского языка, вот этом бесконечном, вбивается то, что они должны стать успешными, мобильными и мобильно свалить туда, где они будут успешными. Вот этим занимается наше Министерство образования.
Вот на этой мажорной и жизнеутверждающей ноте мы и закончим беседу о нашем замечательном российском образовании. Всего хорошего.